Урок основывается на статьях из книги «Каббала Лематхиль». Книгу можно заказать по телефону 1-700-509-209 или через интернет-сайт www.kabbalabooks.coil. Мы читаем в книге «Каббала Лематхиль», статья на завершение «Зор», 38 страница, со слов и Архен Талмид. Напоминаем, что можно видеть наш урок через интернет-сайт и задавать вопросы в прямом эфире по адресу kab.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым вопросом, будут заданы в прямом эфире. Статья на завершение Зор, книга Каббала Лематхиль, страница 35. И поэтому ученик. И поэтому ученик может воспользоваться достижением величия Творца от его рава, который обращает отдачу, получение и достаточного энергии, чтобы передать свою душу и всего себя. Не надо думать о том, что превращает отдачу в получение, потому что это слышится как будто бы обратное тому, что как должно быть. Но говорится о том, что ученик дает, и может быть своему раву, может быть своей группе, человечеству. И если вот эта вот отдача становится у него как получение, то есть получает за свою отдачу осознание величия цели, и это уже служит ему энергией, горючим. И тогда, может тогда и ученик заниматься Торой заповедью, лишма, всем своим сердцем, душой и существом, и это та особая сила, которая приводит к вечному слиянию с Творцом. И через это можно понять сказанное мудрецами: более важно применение Торы, чем ее изучение. Как сказано, сказал Элиша бен Шафат, который лил воду на руки Илияу. И ведь было сказано, он не учился, а лил воду. Это удивительно. Как такие простые действия были бы больше, чем изучение науки и знания, и из сказанного становится понятным, что то, что он служил своему раву, своим телом и всем своим существом, чтобы доставить наслаждение своему раву, привело его к слиянию с равом, то есть совпадению свойств. И он получает за счет этого его знания и мысли своего рава, как сказано, ПЛП, из уст в уста, то есть на общем экране. И это слияние духа духом. Руах Барух. И за счет этого удостаивается величие Творца в той мере, как его отдача становится получением. И становится ему достаточной энергии, преданности душой и всем своим существом, пока не удостаивается слияние с Творцом. А учеба у рава обязательно всегда происходит ради себя и не приводит к слиянию. И называется это «из уст в уши». Таким образом, служение приносит ученику мысли его рава, а учеба — лишь речи рава. То есть, ну, скажем так, науку. И преимущество служения выше преимуществ достоинств учебы, как мысли рава важнее речи его, как из уст в уста важнее, чем из уст в уши. Или можно сказать, как важность духовного перед материальным, потому что служение той самой цели получает духовное, а при просто из-за учебы получает только материальное. Можно здесь подумать, что то, что обычно принято думать, что надо служить раву, Ну, прям-таки служить ему, обслуживать его тело. Нет, здесь, конечно, имеются в виду более широкие вещи. То, как сейчас, это не то, что как было раньше, когда был только раф и ученик, работали друг с другом при передаче науки и методики из уст в уста, из поколения в поколение. И так это на протяжении тысяч поколений. А говорится о служении раву, имеется в виду, что ученик обслуживает рава в том, что тот говорит ему, что надо делать в постижении цели. Скажем, в распространении, в группе, во всем том, что где он видит, куда направлено желание рава, туда же он направляет и себя, и там он работает со всей силой. И тогда это называется, что он служит раву. Потому что когда-то не было этих действий, была только учеба. И тогда была возможность или учиться у моего рава, или прилепиться к нему в его действиях. И тогда он получает его внутренний разум. Его постижение. Учится из уст уста. Теперь, когда у нас есть общие действия между учеником и учителем, так если ученик выполняет те самые действия, как и рав, говорит ему, это значит, что он служит ему. И этого достаточно для того, чтобы достичь величия. Дальше. Однако все это верно только в том случае, если служение происходит ради того, чтобы доставить ему наслаждение. То есть, если служение, если человек участвует в распространении и во всех действиях, о которых рав говорит ему, и все для того, чтобы прийти к отдаче, а не того, чтобы получить материальную какую-то пользу. Но если это служение ради самого себя, то такое служение не способно привести ученика к слиянию со своим равом. И, конечно же, учеба у рава тогда важнее, чем служение ему. Ну, хотя бы возьмет эту науку, и постепенно наука эта будет работать и приведет ему, принесет ему необходимость слиться в действиях. Не в навон. Это непонятно. А я не хочу больше комментировать, объяснять. Достаточно того, что сказал. Мы должны работать над тем, что сказал нам Бааль Сулам в распространении науки Каббала, во всем, что он нам говорит, во всем, что нам только предоставляется возможность, и в этом мы слиты с ним и получаем от него все. Все. Это не обо мне говорится, это о нем. Строчка, однако, как и в случае с постижением величия Творца, если окружение не ценит его, как подобает, то это ослабляет лично и препятствует ему в постижении величия Творца. То точно таким же образом происходит и в отношении его рава. Так что окружение, не ценящее рава подобающим образом, препятствует тому, чтобы ученик смог должным образом постичь величие своего рава. А вот это важно. Тут важно, чтобы группа уважала учителя рава для того, чтобы услышать и ценить важность той цели, которую он определяет, на которую он указывает. Это да. Скажем, если ты меня спрашиваешь, да, меня уважать, да, слушать и бояться меня. Но в чем? В том, чтобы смотреть на ту же самую цель, которая перед нами. Не более того. Но в этой степени, для того, чтобы держаться цели, мы должны быть и в страхе, и в трепете, и в почитании, во всем. И потому сказали мудрецы, сделай себе рава и купи себе товарища, чтобы человек сумел создать себе новое окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего рава с помощью любви товарищей, ценящих рава. Ведь в товарищеской беседе о величии рава каждый получает ощущение его величия. Так, что отдача раву обратится получением энергии в такой мере, что приведет к действиям ради Творца. И с помощью этого, как сказано, 48 свойствами приобретается Тора, служением мудрецам и тщательным выбором товарищей. То есть группа должна очень сильно работать над собой, чтобы прислушиваться ко всем советам, которые дает учитель, раб, и то, что берет это из книг, учимся это мы вместе с группой, и в той степени, насколько ученик и каждый будет держаться этих советов, которые исходят из книг, через рава, то он обязан его уважать, бояться его, прислушиваться и получать возбуждение, пробуждение от группы. Если группа так воздействует на каждого, тогда есть шанс, что человек возьмет истинную цель, потому что во главу всего и будет двигаться в ее направлении. А если группа не дает вот эту силу и укрепление, и трепет в том, чтобы прислушиваться к раву, на какой цели двигаться, и то, что делать, нет шанса прийти. Это вот то, что он пишет. Ведь помимо служения раву, нуждается человек также в тщательном выборе товарища, потому что получает от них воздействие. Влияние. То есть влияние товарищей, чтобы способствовали они постижению величия рава. Величие рава — это величие цели рава, на которую он указывает и выясняет это перед учениками. Поскольку постижение величия полностью зависит от окружения. Величие на самом деле учителя ученик не способен постичь. Мы понимаем, что чуть-чуть что-то выше себя, человек вообще не знает, что это. Так как же можно постичь? Мой рав находится на 10 или на 15 этажей выше меня. Как ученик это может сделать? Что значит постичь величие рава? Насколько он велик? Высок? Как способен ученик? Ну, понятно, что говорится здесь о цели, на которую указывает рав, и чтобы она была высока, важна, несравнима со всем остальным. И так окружение должно влиять на каждого. Уважать рава, указывающего на цель, которая в конечном счете, это стало бы важным. Цель. И единственный человек не может сделать ничего из того, что было сказано. То есть у одиночки, кто-то там у нас учится, не хочет соединяться, а таких много, снова я их предупреждаю, и в том, что если они не связаны с нами в наших деятельности, в переписке, в связи с нами, у них нет шансов продвинуться в духовные цели. А пока они приобретают разум, науку, то, что он говорит, но не продвижение в духовном. Однако, два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. И второе. Окружение должно быть большим. Как сказано, в многочисленности народа величие царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия от всех, поскольку не может больше получить от меньшего, и тем более, что проникся его речами и воодушевился. Но лишь малый воодушевляется оценкой большого. То есть у нас есть два этапа. Первый этап — это возвеличить, поднять группу, и я в ней как самый малый среди вот этих великих, колоссальных. А второй этап — это уже относительно Творца. И согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинства каждого товарища и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Есть вопросы? Пожалуйста. Вопрос из Украины. Можете ли вы еще раз объяснить, что такое мысли Рава важнее, чем его речи? Мыслями называется духовное, духовное человека, а его речи называются мудрость, знание человека, наука. Так наука, разум, его философия, как будто бы, ну то, что он объясняет разные вещи, восприятие реальности, выбор, ну все вот это, ну сама наука, когда каждый может изучать, даже если приходят ко мне, ну скажем, ну из газеты, из телевидения, задают вопросы, и я им рассказываю. Или я появляюсь в каком-то университете, выступаю, или на какой-то церемонии. Но так, то, что я говорю, это люди слышат. Так слышат мудрость, науку. При этом, если человек хочет учиться у Рава, то тогда не вот эта наука должна быть ему важна, а внутреннее постижение. А наука придет потом. Душа человека будет учить его. Если я достиг какого-то духовного уровня, так я знаю всю науку, которая там имеет место. А наука, знание является наполнением внутри моих килим. А наполнение достигается с помощью экрана, силы слияния, силой внутреннего улучшения в желаниях, в намерениях. То есть, если я хочу быть на самом деле мудрым в духовном, я должен думать, как улучшать свои свойства. И тогда наука войдет внутрь моих желаний. Это совсем иначе. Отличается, чем этот мир. В этом мире я могу быть мерзким человеком и очень мудрым, и величайшим ученым, или, не знаю, артистом, или, я не знаю, там, поэтом, неважно, очень великим. Обычно они такие есть. Люди страшнейшие, но умные. В духовном нет. В духовном мудрость, когда мы говорим о свете хохма, о мыслях Творца, то они принимаются в исправленный килим.
Так я не стремлюсь к премудростям, я стремлюсь к исправлению моих желаний, чтобы в них раскрылась хохма, мудрость, духовная мудрость. И поэтому, когда я прихожу учиться к человеку, вопрос, что я хочу изучить у него, чему научиться, или я хочу постичь его внутреннюю мудрость, при этом я должен отказаться от себя, служить ему, помогать ему. И тогда, когда я буду с ним в подобии свойств хоть в каком-то, в соответствии с этим, наука, мудрость, что имеется в нем, войдет в мои исправленные килим. В то время как, если я не говорю о его внутренней мудрости, а только понять его речи, то, что он говорит, это называется, я изучаю науку, как обычно в университете. И то же самое относительно товарищей и относительно группы. Зависит от того, что мы требуем. И мы должны понимать, что все постигается только в соответствии с исправлением килим. А разум здесь ни в чем не помогает. Понимает сердце, лев мывин, понимает сердце.